Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека «Полвека спустя». Часть вторая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц.
В конце июля 1947 года Стейнбек и Капа летели в Москву из Стокгольма через Хельсинки и Ленинград на старом американском транспортном самолете С-47, полученном СССР во время войны по ленд-лизу. Советские модели самолетов из Стокгольма тогда, кажется, не летали. 50 лет спустя я тоже летел через Ленинград. Не Ленинград уже, конечно, а Санкт-Петербург. Из Праги до Питера на старом советском ТУ, а из Питера в Москву на новеньком «Боинге», принадлежавшем одной из российских авиакомпаний. Этот кульбит с заменой имени города на исконное и возвращением россиян к использованию американских самолетов сам по себе достаточно символичен для того полувека, который отделял мою повестку от стейнбековской. Но символики этой я, признаться, тогда достаточно не продумал, поскольку занят был чтением предисловия к отдельному советскому изданию «Русского дневника». В нем говорилось.
Летом 1947 года в Москву прилетел великий американский писатель, классик 20 века Джон Стейнбек. Время было более чем сложное. Всего 2 года назад окончилась жесточайшая мировая война. Началась война холодная. Слишком многое в мире было неясно.
«Господи, — думал я, — ну а когда ясно бывает? Когда у этой страны было и будет ли простое время? Вот полвека уже прошло, а что, проще стало? В 90-м, когда эта книжка вышла, наконец, по-русски, тоже ведь только что закончилась одна война, афганская, но до следующей, чеченской, было уже, в общем-то, недалеко». Но перед ней предстояло еще пережить и путч 91-го, и распад Советского Союза, и обвальный шаг к свободному рынку, и расстрел Белого дома, и многое, очень многое еще. Но тогда, когда Леонид Жуховицкий писал свое доброе предисловие к русскому изданию «Русского дневника» Стейнбека, ему, как и Стейнбеку в 47-м, как и нам всем, и в 90-м, и сейчас многое было неясно.
Стоят на страже трубы заводские, и над Кремлем рассвета синего. Надежда мира сердце всей России. Москва – столица, моя Москва.
Первый советский человек, который в 47-м встретился Стейнбеку в СССР, вежливый таможенник, знал единственное английское слово «yes». И таможенники, и пограничники, которые встретили в Питере меня, по-английски могли изъясниться куда более свободно. Впрочем, нам это не понадобилось. А в Москве самолет встречала вообще англоязычная толпа деловитых, мрачноватого вида людей. На все лады они спрашивали «Такси, мистер, exchange, do you need Russian money?» Московский аэропорт, неприветливо встретивший в 47-м не знавшего русского Стейнбека, похоже, вполне овладел английским.
Шел дождь. Мы вышли из самолета и собрали багаж под дождем. Сильное чувство одиночества вдруг охватило нас. Никто нас не встречал, ни одного знакомого лица. У нас не было русских денег. Мы не знали, куда ехать.
Я знал, куда ехать. Со встретившим меня нашим шофером Володей мы немедленно покатили в Старопименовский, в Московское бюро «Свободы». Ну а Стейнбек в 47-м из аэропорта направился в метрополь.
Гостиница «Метрополь» была действительно превосходной, с мраморными лестницами, красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски. Мы спросили, есть ли для нас номера. Она ответила, что никогда про нас не слышала.
Тогда случилась досадная накладка. Уехавший на пушной аукцион в Ленинград глава московского бюро «Геральд Трибюн» Джозеф Ньюман забыл заказать для Стейнбека и Капы гостиничный номер.
«Мы решили поселиться в номере Джона Ньюмана и таким образом наказать его. Мы пользовались его полотенцами, мылом и туалетной бумагой. Мы пили его виски. Порядочный человек не пьет чужого виски».
Для Стейнбека гостиницы «Метрополь», а затем «Совой», куда он позднее на легальных уже основаниях переселился, были той исходной точкой, с которой начиналось его знакомство с Москвой 47-го года. Там накапливались его первые впечатления о русской повседневности. Там говорили на понятном ему языке. Там возникали его первые московские контакты. Не случайно в русском дневнике так много места отведено описанию гостиничных номеров. Даже ванные комнаты и туалеты подробно описаны. Гостиничных ресторанов и гостиничных знакомств и разговоров. Конечно, поселившись в отеле, поблекшее великолепие интерьеров которого могло, по мнению советского историка архитектуры, соперничать с художественным музеем, Стейнбек не имел возможности оценить место дома, в котором он временно жил, в контексте российской, да и мировой истории. Он не знал, к примеру, что спроектировавший всю эту роскошь русский англичанин, родившийся под Одессой Уильям Уолкотт, в России его звали Вильям Францевич Валькотт, всего лишь несколько лет назад, в 43-м, умер в Лондоне, совершенно разорившимся. Его имущество, дом, мастерская – все погибло при бомбардировке британской столицы немцами. Не знал Стейнбек и того, что инициатор сооружения «Метрополя» Савва Морозов в ходе строительства гостиницы оказался по обвинению в растрате в таганской тюрьме. Но судом присяжных, в котором его защищал знаменитый Плевака, был оправдан. Стейнбек вообще не знал ни про Уолкотта, ни про Морозова, ни про Плевака. Имена его предшественников, знаменитых гостей «Метрополя» Льва Толстого, Федора Шаляпина, Бернарда Шоу, были ему, разумеется, известны, но совершенно не связывались в его восприятии с отелем, в котором он поселился. «Метрополь» для Стейнбека был просто местом, где селили иностранцев, местом в самом сердце города и страны, чью жизнь он пытался понять. До символа советской власти Кремля рукой подать. До вселяющей страх Лубянки тоже. Но он не знал, что «Метрополь», переименованный в 18-м году во Второй дом Советов, сам был обиталищем этой власти. Здесь, после переезда советского правительства в Москву, располагались и аппарат ЦК РКПБ, и Народный комиссариат иностранных дел, и ВЦИК. Стены коридоров, по которым Стейнбек добирался до номера Джо Ньюмана, хранили память и о заседавшем здесь в 18-м году Ленине, и о Сталине вместе с любимчиком партии Бухариным, участвовавшим здесь в сочинении первой Конституции РСФСР, и о проживавшем в «Метрополе» законодателе кожаной комиссарской моды Свердлове. Тогда, в первые московские годы советской власти, многие из толпов ее избрали «Метрополь» в качестве своего московского жилища. И многим из них впоследствии метропольская роскошь была заменена спартанской простотой расстрельных камер. Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вторая из серии специальных передач «Радио Свобода». Ее ведет Владимир Туркин. В «Метрополе», реконструированном в 1991 году и включенном в мировую гостиничную сеть «Интерконтиненталь», меня встречали двое. Ирина, молодая дама, она ведает маркетингом и, если ей позвонить, всегда отвечает по-английски, а также ее 26-летний подчиненный Роман, ответственный за public relations отеля. Мне с гордостью были показаны и реставрированные интерьеры коридоров, холлов и залов, врубелевские панно, и отдельные номера от простенького, в каком мог жить Стейнбек, с виду примерно то же, что и в других интерконтиненталях, только несколько дороже, до президентского суита, где останавливаются главы правительств и звезды. Новая история вашей гостиницы, как и новый этап истории России, начинается с 91-го года. Прошло уже 6 лет. Если сравнивать 91-й и 97-й, о каких переменах вы можете сказать? Спросил я Ирину.
То, что касается, скажем так, общей жизни в стране, 91-й год – это было только начало. Мы еще не знали, куда мы идем и что мы получим в результате. Сейчас мы немножко продвинулись, конечно, из того, что мы получили, может быть, не все нас устраивает. Но я прекрасно понимаю, что за 6 лет нельзя корни изменить то, что прививалось, на чем воспитывалось не одно поколение. Для того, чтобы произошли серьезные изменения в этой стране, нужно, наверное, все-таки, чтобы изменился менталитет людей. Ну а то, что касается гостиниц, те люди, которые сейчас работают в этой гостинице, в 91-м они только начинали. Они сейчас изменились. Если в 91-м году им приходилось очень много учиться, и мне приходилось в 93-м году многому учиться, то сегодня, я думаю, многие из них уже могут учить других. И изменилось, скажем так, отношение, может быть, и к работе, и отношение к жизни.
С Ириной мы беседовали дважды. И оба раза в наших беседах тема метрополия, производственный, так сказать, сюжет, постоянно переплеталась с темой куда более широкой, с разговором о нынешней российской жизни вообще.
Знаете, я бы сказала, что я рада, что застала вот тот процесс, который начался в этой стране. Я понимаю, конечно, что немногим людям сейчас, может быть, живется хорошо, но мне жалко, что вот, к сожалению, это произошло так поздно, потому что у человека появилась определенная, скажем так, степень свободы и определенные возможности. Если человек чего-то хочет в этой жизни, то он может реализовать тот потенциал, который в нем заложен.
Жизнь в России, говорю я Ирине, постоянно, как мне здесь рассказывают, дорожает. Ну, как номера в вашем метрополе. Скажите, как это сказывается на вашей повседневной жизни?
Подорожание номеров не сказывается на моей жизни никак, потому что в какой-то степени в разработке цен я принимаю непосредственное участие. И то, что касается, скажем так, цен в нашей гостинице, то они соответствуют сегодня общемировым или общеевропейским ценам на гостиницы аналогичной категории. То, что касается подорожания жизни в Москве, да, я понимаю, что, наверное, процесс для многих семей очень болезненный. С другой стороны, я не хочу говорить о политике, я в этом почти ничего не понимаю. Но ситуация в том, что, наверное, это может быть остановлено, когда страна начнет все-таки что-то производить, когда будет не только хороший потребительский рынок, но и, вероятно, рынок, который может обеспечить данное потребление. А пока на сегодняшний день я вижу большую часть товаров, которые возятся из-за границы.
Присутствующий при этом разговоре Роман работает в гостинице с 92-го. Почти с самого начала новой после реставрации жизни отеля. Зарабатывает, как сам считает, прилично. На жизнь хватает. Говорю Роману. Стейнбек приезжал сюда в 47-м, чтобы понять вкус российской повседневной жизни. Иностранцу, даже такому наблюдательному и умному, как он, не зная языка, это трудно, порой непосильно. Но вот вы-то здесь родились, здесь живете. Это ваша страна, это ваша жизнь. Что вы думаете о ней?
То, что мы чувствуем сейчас, это, наверное, в первую очередь уверенность в завтрашнем дне. Причем я могу сказать, что эта уверенность не зависит от политической ситуации, которая сложится в стране. Она все-таки исходит от уверенности в себе. У нас была возможность на самом деле заниматься тем, чем мы хотим, развиваться так, как мы хотим. Допустим, когда мы поступали в институт, это как раз в институтах начались программы по тому же бизнесу, по финансам, по экономике и так далее, которые ориентировали нас уже не на советскую экономику, а именно на западный стиль работы. У нас была возможность все-таки научиться чему-то, тому, чему не учили наших родителей.
Я еще вернусь в метрополь, и вы еще услышите рассуждения его сотрудников о жизни. Но тогда я, поблагодарив Ирину и Романа, спешно откланялся. Меня ждал один из героев русского дневника Стейнбека. Идейно выдержанная Джессика Смит, редактор Soviet Russia Today, не так уж ошибалась, когда в своей специальной справке писала об анархистских взглядах Стейнбека. Он где против капитализма, потому что тот слишком организован, и против социализма по той же причине. Много позднее, в путешествии с Чарли в поисках Америки, писатель и сам признавался в застарелом собственном анархизме, всегда выражавшемся у него в отношении к чиновничеству.
На основании долгого опыта я пришел к выводу, что мне люб всякий народ и ненавистно всякое правительство. И нигде мой природный анархизм не дает себя знать с такой силой, как на границах между государствами, когда приходится сталкиваться с добросовестными и расторопными чиновниками.
Вдобавок ко всему, советские чиновники в массе своей в 1947 году показались Стейнбеку еще и крайне недобросовестными.
Мы слышали о русской игре, назовем ее «русский гамбит», выиграть в которой редко кому удается. Она очень проста. Чиновник из государственного учреждения, с которым вы хотите встретиться, то болен, то его нет на месте, то находится в отпуске. Это может продолжаться годами. А если вы переключитесь на другого человека, то его тоже не окажется в городе, или он попадет в больницу, или уедет в отпуск. И нет способа противостоять этому гамбиту. От него нет никакой защиты. Единственный выход – расслабиться.
Свет звезды на башне Спасской виден нам во всех краях. Оживают чудо-сказки в наших доблестных делах.
Названивая из метрополя в разные советские учреждения, Стейнбек и Капа открыли для себя еще одну особенность работы московских присутственных мест, определенную, но они этого не знали, личным режимом жизни самого Сталина, приноровившегося обдумывать судьбы человечества и отдавать распоряжения на сей счет по ночам.
Много раз звонив по телефону, мы обнаружили еще одну интересную особенность русских ведомств. Никто не появляется на службе до полудня. Никто. Учреждения просто закрыты до полудня. Но с 12 часов дня учреждение открывается, и люди работают до полуночи. Утренние часы для работы не используют. Может, существуют учреждения, которые не следуют этому принципу, однако те, с которыми нам пришлось сталкиваться за эти два месяца, придерживались такого распорядка дня.
Все это, естественно, любви к советским чиновникам Стейнбеку не добавляло. А стойкая его неприязнь к ним выразилась в разнообразных саркастических описаниях и характеристиках советских должностных лиц, которые содержатся в русском дневнике. Единственный, пожалуй, о ком много и хорошо пишет в своем дневнике Стейнбек, Александр Васильевич Караганов, заместитель председателя ВОКСа. Ему удалось дозвониться с утра. Он обеспечил им легальный номер в Савое. Он сразу же согласился принять американских визитеров и обсудить их планы. Ведь он, но Стейнбек и Капа этого не знали, давно уже готовился к их приезду, поскольку являлся ответственным за этот визит.
Господин Караганов нас принял в своем кабинете, отделанном до самого верха дубовыми панелями, с потолком из цветного стекла, очень приятным для работы месте. Господин Караганов, молодой, светловолосый, осторожный человек, говорил по-английски медленно и точно. Он сидел за столом и задавал нам множество вопросов.
50 лет спустя Александр Васильевич был в нашей встрече, как мне показалось, несколько взволнован. Он принял меня в кабинете своей квартиры на Тверской, там, где раньше магазин «Пионер» был. Помните, конечно, объяснял он мне по телефону. Только вход со двора. Парадная дверь по советской еще традиции закрыта. Показывая свои фотографии с именитыми писателями и книги с дарственными надписями, рассказал о себе. Он 1915 года рождения, интеллигент в первом поколении. Первым из своей деревни пошел учиться в город. Окончил ИФЛИ, Институт истории, философии и литературы. Получил направление в Сталинград преподавателем пединститута. Оттуда на фронт. На фронте я был мало, рассказывает мне Александр Васильевич. Карьера моя военная не состоялась. Меня очень быстро ранило. И тяжело. После 5 месяцев лежания в госпитале Александра Караганова, он тогда еще ходил на костылях, оставили на комсомольской работе на Урале, секретарем горкома в Шадринске. Еще через 5 месяцев он дорос до секретаря обкома в Челябинске. А затем его перевели в Москву. в ВОКС, где он и стал заместителем председателя. Спрашиваю Александра Васильевича, судя по дневнику Стейнбека, у вас прекрасный английский был. Это где же вас так выучили?
Ну, Стейнбек, значит, добрый-добрый мужик. Он, значит, мне льстит. Потом вот мне сообщили, что вот мы должны принять Стейнбека. Откровенно говоря, этот гость был для меня в тумане неожиданности и непонятности. Какой он сейчас? И сразу же начались эти неожиданности, поскольку он был подготовлен к поездке тогдашними вашими коллегами. Ну, в тогдашнем духе войны, холодной войны.
Из секретного отчета ВОКСа, направленного заместителю заведующего отделом внешней политики ЦК ВКПБ Баранову и заместителю министра иностранных дел Малику 11 ноября 1947 года.
Политические взгляды Стейнбека представляют пеструю смесь и путаницу, в которой уживаются некоторые прогрессивные мысли с самыми отсталыми и реакционными. Стейнбек самого высокого мнения об американской буржуазной демократии. Во многих беседах он пытался разъяснить нашим товарищам достоинства американской двухпартийной системы, контроль избирателей над конгрессменами, зажиточность среднего американца, его свободу и так далее. Стейнбек считает, что все люди созданы равными, и они тем лучше, чем ближе к естественному состоянию. В современных условиях таким слоем является крестьянство. Всякие попытки привлечь крестьян к общественным и политическим интересам нарушают этот идеал и индивидуализм, являясь пропагандой. Классической страной свободного индивидуализма, по мнению Стейнбека, является Америка. Стейнбек при каждом случае подчеркивает свой американский патриотизм.
Особо выделены были в секретном воксовском отчете в ЦК и МИД высказывания Стейнбека об СССР.
Стейнбек демагогически пытался отделить советский народ от советского правительства. Утверждал, что советское правительство ведет неверную и опасную, по его словам, внешнюю политику, которая чревата серьезными последствиями и пугает американский народ. Советская пресса, по мнению Стейнбека, ведет шовинистическую и антиамериканскую пропаганду. Стейнбек повторял клевету буржуазной пропаганды о том, что якобы в СССР существует диктатура одной партии, советский тоталитаризм и так далее. Особенно же часто распространялся Стейнбек на тему о советской агрессии, причем совершенно в духе реакционнейшей антисоветской американской пропаганды.
Задача ВОКСа, как она формулировалась в цитируемом документе, состояла в том, чтобы сломить изложенные вздорные измышления Стейнбека. А потому...
Такие высказывания Стейнбека получали должный отпор со стороны советских людей, с которыми он встречался, а также со стороны работавших с ним постоянно сотрудников ВОКСа. Следствием этого были частые споры и раздражительность Стейнбека.
Но в ходе той первой беседы, про которую рассказывал мне Александр Васильевич Караганов, Стейнбека ничто не раздражало. Никаких споров в духе холодной войны не было. Это подтверждается и найденным мной позднее дневником самого Караганова и дневником Стейнбека.
Караганов нам очень понравился. Этот человек говорил прямо и без смущения. Позже мы слышали много высокопарных общих слов, но никогда мы не слышали такого от Караганова. Мы не скрывали, что мы именно те, за кого себя выдаем. У нас было свое мнение, своя американская точка зрения и, вероятно, с его точки зрения ряд предубеждений. Но он не проявил ни нелюбви, ни недоверия. Наоборот, казалось, что он проникся уважением к нам. За время нашего пребывания в Советском Союзе он здорово помог нам. Мы неоднократно встречались с ним, и его единственная просьба к нам заключалась в следующем. Напишите правду, напишите то, что увидите. Не меняйте ничего, напишите так, как оно есть, и мы будем очень рады, потому что мы не доверяем лести. Он показался нам честным и хорошим человеком.
Прошу Александра Васильевича Караганова припомнить его первые впечатления о пребывании Стейнбека в Москве 47-го.
Я ожидал на каждом шагу опасности. И в каждом из нас видел, значит, агента. И искал уединения. В Сокольнический парк ездил сам по себе. чтобы там, среди деревьев и кустарников, наконец-то отделаться от агентов КГБ. Мы смеялись, это было для нас смешно.
Ну, конечно же, за ним следили, тем не менее, даже в Сокольническом парке.
Думаю, что это придумка. Как могли следить в Сокольническом парке, если он просто сел на метро и поехал туда? И потом пошел по одиноким аллеям. Конечно, следили. Следили, но если бы за всеми следили, то у этих наших, как мы их звали, соседей, не было бы достаточного количества кадров, которые следили. И потом по разговору я понял, что он ждет от нас все время каких-то таких вопросов в духе холодной войны. В том духе, как его подготовили сюда. А потом постепенно он растаял, постепенно установились нормальные товарищеские отношения. Мы в чем-то, может быть, даже понравились друг другу. И если вы читали книжку его «Русский дневник», то вы знаете, как он хорошо написал обо мне.
Из воспоминаний Стейнбека о первой встрече с Карагановым.
«Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной», — сказал он. «Она не цинична», — ответил я. «Я считаю, что писатель обязан как можно точнее описывать время, в которое он живет, и так, как он его понимает. Этим я занимаюсь».
«Это кто же вас так сориентировал, Александр Васильевич?» — спросил я у Караганова. Спрашивая, я еще не знал, что «Вокс» к приезду Стейнбека заказал специальный реферат заблудившегося автобуса. И в этом сочинении Стейнбека была усмотрена проповедь пессимизма.
Но дело в том, что я читал его книжки, которые в ту пору были доступны. Я потом все прочитал. А он немножко тоже насчет моего языка преувеличил. Насчет цинизма тоже преувеличил. Я его не в цинизме обвинял. Вы понимаете ли, мы, тогдашние советские, привыкли воспринимать американскую литературу больше всего через литературу времен Великой депрессии после нее. И это была литература в какой-то степени революционная, в какой-то степени оптимистическая. И вдруг вот такой тон, который мне показался пессимистическим. Вот слово «пессимистический» он переделал в «цинический». Поэтому у нас получился с ним спор. Мы долго спорили.
Спрашиваю Александра Васильевича Караганова, а именно он и его подчиненные старательно фиксировали и доносили начальству пессимистические высказывания Стейнбека. Как вы сами-то воспринимали тогда время, в которое жили?
Как счастливое время. Надо понять, что такое для нас была война. Через что мы прошли? Через какие страхи и опасности прошли мы? Не могу сказать, что мы прошли там через голод и другие. Нет. Армию кормили. И в госпитале я 5 месяцев лежал. Кормили хорошо. На годовщину Красной Армии 23 февраля мы с одним безруким лейтенантом, я безногий, он безрукий, и вот вдвоем мы в таком виде, через знакомых сестер, взяв шинели, валенки и все прочее, пошли на завод спиртоводочный, который был напротив нашего госпиталя, и достали там ящик водки. А палата у нас была 11 человек, наверное. Значит, до каждого больше, чем эту бутылку водки. Ну, в общем, мы жили тогда хорошо. Вот чувство того, что мы прошли через все, и что мы победили, это было такое всепоглощающее чувство, всеохватывающее чувство, до глубин души доходящее, что мы были счастливыми людьми. И все эти теперешние разговоры о том, что мы были угнетенными, рабами, задавленными, все это чепуха. Не чувствовали мы себя ни угнетенными, ни рабами, ни задавленными. Не чувствовали.
Но вообще-то, чуть позже признался мне Александр Васильевич, чувствовали порой не совсем то, что надлежало. Жизнь и ощущения ее как бы раздваивались. С одной стороны, то, что следовало показывать заезжим иноземцам, чем полагалось гордиться, то, как полагалось жить и чувствовать. С другой, жизнь, которую от иностранцев, да и от многих советских, скрывали. Чувства и переживания, которые опасно было выражать и описывать словами. Вот об этой-то, скрытой от Стейнбека русской жизни 47-го года, и о том, чем эти прошлые сокрытия оборачиваются в жизни сегодняшней, и пойдет речь в следующей передаче из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя.
Вы слушали программу 97-го года. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.